«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Евросоюз назвал запрет Меджлиса крымско-татарского народа серьезной атакой на права крымских татар и свидетельством дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека в аннексированном России Крыму. Во вторник подконтрольный России Верховный суд Крыма признал Меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность на российской территории. Таким образом, был удовлетворен запрос Натальи Поклонской, которая обвинила Меджлис в антироссийской деятельности. Это прокурор Крыма. Трагическую историю и сегодняшние проблемы крымских татар мы обсудим с нашими гостями, в частности, с гостем нашей студии, политологом Валерием Хомяковым. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Как по-вашему, вообще было ли оскорбительно для всего народа вот эта мотивировка и его депортации, что они сотрудничали с немецкими оккупантами?
Это давняя, конечно, история. Конечно, у каждого народа, в том числе и у русского, в годы войны были, ну, мягко говоря, предатели. Коллаборационист, как угодно их можно назвать. Ну, они были среди чеченского народа, были среди крымско-татарского. Но из-за этого не должны страдать народы. А тут мы наблюдаем просто массовая попытка представить весь крымско-татарский народ, как и другие, калмыки, в частности. Я жил в детстве в Алтайском крае, у меня был друг калмык, который был туда вместе с семьей выселен, это было очень давно. Потом, когда разрешили, они вернулись в Калмыкию. Здесь история более трагическая, поскольку крымские татары смогли вернуться в Крым уже где-то очень-очень относительно недавно, по современным меркам, где-то в конце 80-х, по-моему, при Горбачеве, вот, если я ничего не путаю. Поэтому, конечно же, это оскорбление, это... Не только оскорбления, на них в быту смотрели как неких предателей, наймитов, фашистов, и все это, конечно же, сказывалось на взаимоотношениях крымских татар в том обществе, в всех кругах, где они жили. Поэтому, конечно же, это сталинская такая попытка взять, представить народ, целый народ в виде врага своего собственного отечества, она, конечно же, ужасна. К сожалению, то, что мы наблюдаем сейчас, отчасти смахивает на это. И вот недавнее решение, о котором вы, Владимир, сказали, хотя ему предшествовал достаточно длительный процесс, ведь, надо сказать, не просто так, с бухты-барахты, с подачей госпожи Поклонской, все это появилось. После того, как Крым был присоединен к Российской Федерации, насколько мне известно, стали создаваться вот эти параллельные структуры. Параллельные структуры, которые, ну, крымско-татарские, там штуки три было создано вот за эти два года, которые присягнули на верность Москве, совсем согласились. А отсюда вроде бы создается попытка, ну, внешне, если смотреть извне, то вроде как некая иллюзия, что, ну, подумаешь, там какой-то Меджлис, как там орган, созданный там Курултаем в свое время. Что на самом деле крымские татары все тут вокруг наместника Кремля в Крыму, господина Аксенова. На самом деле, на мой взгляд, это все обстоит дело не так. Подобного рода вещи практикуются, практиковались и будут практиковаться. Что, на мой взгляд, не приводит тем попыткам, к тем результатам, о чем вот эти инициаторы замышляли. Расколоть крымский народ не удастся. Да, будут отдельные люди, которые, как и в годы войны, о которой мы говорили, сотрудничали с оккупантами, с немецкими, так и здесь. Но в целом народ, как мне кажется, крымский един, он един в своем желании сохранить свою самость, свою самобытность, свои обычаи. Он един в желании не подвергаться давлению, будь то из Москвы или из Киева, еще откуда. Это закаленные люди, это в генах у этих людей постараться сохранить свое достоинство. Здесь мы видим попытки растоптать это достоинство, попытки крайне неуклюже. О чем, собственно говоря, Евросоюз и достаточно справедливо заметил.
У нас на связи Мустафа Джемилев, бывший советский политзаключенный, лидер Меджлиса крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады. Мустафа, вот мы чуть углубились в историю. Как, по-вашему, состоялась ли подлинная реабилитация крымских татар после сталинской депортации? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вообще-то закон о депортации. Ну, депортация – слово для, то есть, реабилитация для украинского права, что-то неприемлемо. Там не Украина депортировала крымских татар, а Советский Союз. Поэтому речь шла о принятии закона о восстановлении политических и социальных прав крымско-татарского народа. В украинском парламенте, ну, были достаточно много сил, которые противостояли, пророссийские, коммунисты. Не удавалось, но потом уже, после оккупации, где-то в 20-х числах марта, этот закон, наконец, был принят. Там четко называется депортация преступлением против человечности и принимается ряд мер, направленных на восстановление. Но время упущено. Этот закон надо было принимать еще давно-давно. Ну, вот так получилось.
А, Мустафа, давайте вспомним, кто вот из русских диссидентов и правозащитников боролся вместе с вами за восстановление прав вашего народа. Мы все, у всех на памяти судьба генерала Григоренко. Напомните о том, что это был за человек, вам слово.
Ну, наше национальное движение, оно было таким демократичным, поэтому привлекало симпатии многих правозащитников, просвещенных людей. И одним из первых, который так открыто выступил за защиту прав крымско-татарского народа, это был из числа русской интеллигенции, это писатель Костырев. А Костырев же и привлек к этому внимание, к этой проблеме Петра Григоренко, генерала Петра Григоренко. К этому времени он уже был политзаключенный, освобожден, его сажали в психиатричку. И где-то с 67-го года, по-моему, или 66-го года, он активно включился в наше национальное движение. И, можно сказать, было из самых таких авторитетов. В те времена, помню, в домах крымских татар часто можно было встретить портреты Григоренко, чего, скажем, не столько, скажем, ветеранов национального движения, сколько Петра Григоренко. Ну, действительно, очень был мужественный человек, который сделал все, что было в его силах, а силы у него очень были большие. И у нас, конечно, неоценимый вклад в наше национальное движение, в первую очередь, популяризации, вынесение этой проблемы на мировое сообщество. А потом, наверное, следует сказать об академике Сахарове, который подключился к этому вопросу несколько позже, но тоже был очень эффективный в своей деятельности, поддержку нашего национального движения. Вообще, вот, если проследить судебные процессы активиста национального движения, там очень много российских, украинских, прибалтийских правозащитников, которые в той или иной мере соприкасались с национальным движением крымских татар, выражали свою солидарность, поддержку. Ну, вообще, в те времена, до распада Советского Союза, правозащитники были как семья, несмотря на то, что были разные течения, там, разные идеологии. Ну, да, вы правы, что Петр Григоренко – это самая яркая фигура нашим национальным движением.
Спасибо, Мустафа. А вот напомните, фильм же недавно сделали художественный про трагедию вашего народа. Его до сих пор не пускают на российский экран. Напомните, что это за фильм, как он называется и почему у него такая трудная прокатная судьба?
Ну, это первый и единственный пока художественный фильм. Благодаря нашему предпринимателю, он его финансировал. Исполнение прекрасное. Называется «Хайтарма». Хайтарма это переводится и как, ну, она, хайтарма у нас такой, есть танец. А тут хайтарма это возвращение на родину, в смысле. И депортация, в общем, красочно, хорошо так изложена. По оценкам некоторых там смягчено, некоторые, ну, особенно там, скажем, пророссийские, они говорят, что слишком жестоко показано. Ну, очень удачно получился с нашей точки зрения фильм. А Россия, понятное дело, она же сейчас возрождает не то, что советский, даже сталинский режим, по крайней мере, в оккупированном Крыму. И любые там какие-то фильмы, книги с разоблачением политики советской власти, они воспринимаются как оскорбление русского народа, Российской Федерации, вот так вот.
Да, спасибо, Мустафа, оставайтесь на связи. Хотел бы об этом с Валерием Алексеевичем поговорить. Вот вы помните, что после депортации, по-моему, только два народа не восстановили государственность. Это немцы Поволжья и крымские татары. Почему вот Советский Союз, Хрущев побоялся им вернуть государственность?
Трудно сказать, из-за чего это происходило. Хотя многие города в той же Саратовской области, где жили немцы Поволжья, была республика немцев Поволжья в свое время, до войны. Видимо, тогдашние руководители Советского Союза, они опасались, что тут создастся некий анклав, который может в силу своего недовольства тем, что их сограли в свое время с насиженных мест, создать какую-то вот такую структуру, которая может быть таким, ну, суммарным диссидентом. В том советском смысле этого слова. Отсюда вот эти опасения, видимо, были. И да, чеченцы получили, калмыки тоже вернулись на свою землю, обрели, по крайней мере, ту государственность, которую они сейчас имеют в виде республик в составе Российской Федерации. Вот. А у крымских татар и у немцев Поволжья, конечно, судьба оказалась более трагичной. И если у немцев многие из них, я знаю, уехали просто на историческую родину. Закон Федеративной Республики Германии позволяет. Этнический немец считается практически гражданином ФРГ. То у крымских татар здесь, конечно же, ехать-то и особо некуда. И в основном, конечно же, ну, кто-то уезжает, понятное дело, всего разных причин. Но в основном, конечно же, они как-то привязаны к этой земле, где они, в общем-то, родились. Поскольку немцы все-таки там образовались на территории
Поволжья,
да, нынешней Саратовской области, в силу того, что они оттуда приехали, там, при Екатерине, и раньше, и позже, и так вот, такие поселения там были организованы, то крымские татары, они, Крым для них это земля обетованная, они оттуда родом, значительно раньше, нежели туда пришли русские войска. Поэтому, конечно же, вот это отличает судьбу немцев Поволжья от судьбы крымских татар, которые, к сожалению, пока не столь радостные, как хотелось бы.
Давайте послушаем Айдера Муждабаева, журналиста, заместителя гендиректора крымско-татарского телеканала АТР, который считает, что запретить Меджлис практически невозможно.
Запрет в отношении Меджлиса – символический акт, поскольку Меджлис невозможно запретить, он нигде не зарегистрирован и никогда не был зарегистрирован официально. Это крымско-татарское самоуправление, которому там почти 30 лет. Поэтому запрет уничтожен с формальной точки зрения. Но с фактической точки зрения он означает не запрет Меджлиса, а то, что они облегчают себе процедуру репрессии в отношении татар. То есть уже не нужно будет доказывать фиктивную вину, там какой-то липовый терроризм, который не могут никого пришить в Крыму. Уже 2 года ищут там оружие, взрывчатку какую-то по домам. Ничего, естественно, не могут найти. Не нужно будет приписывать каких-либо других противоправных действий, массовых беспорядков, которые вот, пытаются состряпать уголовные дела, которых тоже, конечно, не было. Вот, и все это фиктивное обвинение. Они от этого устали, от этой формалистики, как в свое время сталинские РКВДшники устали от судебных процессов первых. Поэтому они потом придумали тройки и стали судить по-быстрому, людей быстро сажать там и уничтожать. Вот такая же цель есть и в этом решении. То есть посадить крымского татарина за причастность к Меджлису можно вообще любого. Теперь любая книжка там, с портретом Джумилева, как инструкция от ИГИЛ, будет выглядеть для российского суда. Поэтому ворота для массовых репрессий открыты.
Да, давайте вернем слово Мустафе Джамилю. Вот напомните, пожалуйста, каковы были цели вот Меджлиса, что называется уставные, так говоря, казенным языком? Для чего он создавался? Вам слово, Мустафа.
Ну, это представительный орган крымско-татарского народа, который отстаивает права крымских татар как бестных органах власти, то есть для содействие сотрудничества с органами власти для решения наших проблем, а также и в международном плане представлять крымских татар. Вообще до 91 года, когда был создан наш Курултай и Мечлис, можно сказать, полным представителем крымско-татарского народа было национальное движение крымских татар. А с 89 года организация крымско-татарского национального движения. И уже в преддверии распада Советского Союза, когда уже была перестройка, можно было проводить и выборы, хотя не совсем уж так открыто, но тем не менее была такая возможность, решили создать представительный орган крымских татар, который избирается непосредственно самим народом, независимо от того, участвует в национальном движении или нет. Вот по принципу один депутат, один делегат на национального съезда от тысячи человек по всему Советскому Союзу, где проживали крымские татары, проводились выборы делегатов. Так вот, эти делегаты были выбраны в количестве 250 человек. Создали на этом национальном съезде, его назвали вторым национальным съездом, потому что первый национальный съезд был в 17 году, его постреляли большевики. И вот этот национальный съезд тайным голосованием избрал 33 человека членов Меджлиса. Как бы исполнительный орган Курултая крымско-татарского народа, сроком на 5 лет. Ну, это, так сказать, вершина айсберга. Потом начались выборы во всех местах проживания крымских татар, местных и региональных мечетей. Таким образом, вот по последним выборам 2012 года было на тот момент, к моменту оккупации Крыма, около 230 местных и региональных мечетей, где задействованы в общей сложности 2300 с чем-то человек. Поэтому вот когда говорят о запрете Меджлиса, это, собственно, не только запрет этих 33 человек, но и всей системы национального самоуправления крымско-татарского народа. То есть в каких-то 2300 местных и региональных членов Меджлиса, членов Меджлиса крымско-татарского народа, делегатов Курултая, в общей сложности где-то 2500 человек. И вот если их называют экстремистами, а в соответствии с логикой российского права, кто помогает или там избирает этих экстремистов, тоже своего рода экстремисты. Получается, практически весь крымско-татарский народ – это народ экстремист. Вот такая вот логика. Поэтому ожидания сейчас, может быть, не сразу, но открывается простор для широких репрессий против всего крымско-татарского народа.
Спасибо. Давайте послушаем Айдера Муждабаева. Он считает, что международное сообщество бессильно помочь крымским татарам.
Ну, так как международное сообщество ничего поделать не может, кроме заявлений. А в России вообще никто за крымские татары не выступает, за исключением какой-то совершенно крошечной группы совестливых людей. Это приведет, конечно, к масштабным репрессиям в отношении крымских татар. Ну и самое главное, к атмосфере тотального страха. Уже сейчас люди говорят, даже родственники по телефону говорят очень осторожно, боятся лишнее слово сказать. Я знаю атмосферу среди крымских татар, она ужасна, она абсолютно атмосфера беззащитности, бесправия. Ну, это трудно передать, это 30-е годы. Трудно себе представить жителям, там, не знаю, Москвы 30-х годов, наверное. Вот такая атмосфера сейчас. Ну, им надо подавить окончательно крымско-татарский народ, уничтожить его как сущность, оставить его как ширму, чтобы там им в праздники какие-то дрессированные люди подносили чебуреки и целовали портреты Путина. А они же понимают, что крымские татары никогда не смирятся с этим, никогда не признают то, что сотворили с их родиной, никогда не признают итоги этого и незаконно проведенного, и в итоге сфальсифицированного позорного референдума, на котором якобы там 97% высказало вхождение Крыма в состав России. Конечно, полный бред. Крымские татары вообще на этот референдум не ходили. Да и таких результатов быть не могло. Но крымские татары – это главная улика в деле о незаконной аннексии Крыма. Поэтому эту улику нужно, конечно же, уничтожить. Потому что не видно, не слышно крымских татар, чтобы все боялись. Людям сейчас начнут угрожать вот этими делами, повлеченными вот этим вот решением процедуры. И поэтому люди, которые не смогут там уже дальше дышать просто в этой атмосфере, они уезжать будут. Остальные будут молчать и просто копить ненависть к людям, которые поставили их в такой положение.
Валерий Алексеевич, похоже, что вот практически весь народ поставили вне закона тем самым.
Получается так. По крайней мере, то, что мы сейчас видим, и как, видимо, не приведи Господи, будут развиваться события о том, что там крымские татары, это значит, ну, как вот сейчас бандеровец, да, там откуда-то западной Украины. Значит, фашистские бендеровцы, а тут их наймиты сидят в Крыму. Вот какова будет, как мне кажется, сейчас подача наших великих, в кавычках, пропагандистов, которые сейчас, думаю, эту тему там, крымского татарского народа могут ухватить и подавать их как продажные наймиты украинской хунты киевской и этого Запада, Госдепа и все остальное. Мы это видели на других примерах, и к величайшему сожалению... Для нас, для обычных там, граждан России, ничего хорошего в этом нет. Потому что когда-то все заканчивается. И это желание вот этой машины, которая пожирает или пытается пожрать все, инакомыслие или всех тех, кто, людей, которые считают, что мы совершили огромную глупость по поводу Крыма, дальше эта машина будет поедать. Уже и в Москве, и как это и делается, собственно говоря. Поэтому ничего хорошего нет. Но я задаюсь другим вопросом. А для чего это нужно вот этим инициаторам? Ну, не получится. Весь народ в тюрьму не посадишь. В этом Сталин убедился, пытался, не получилось. Гитлер это пытался делать, тоже не получилось. Что, кто-то думает, что у Путина это получится? Нет. Не получится. Рано или поздно вся эта история закончится, и репутация нашей страны в силу того, что руководство так себя ведет, я не думаю, что это решение Кремля, на самом деле. Я думаю, что вызревало оно в недрах в красивой головке у госпожи Поклонской, которая уже, по-моему, даже генералом стала. Не знаю, врут фотографии или нет, где я посмотрел сегодня, но ее быстрый политический взлет, карьера, она сейчас чуть ли не самый популярный человек у нас в России. Я бы на месте господина Чайкина побеспокоился за свое кресло. При таких перспективах она может спокойно переселиться на Большую Дмитровку, где находится генпрокуратура. При таких. Ну, нельзя идти на поводу у амбиций, пусть и такой симпатичной молодой дамы в прокурорской форме. Ущерб значительно выше. Не подавите вы крымско-татарский народ при всем вашем желании. Еще раз повторюсь, это в генах сопротивления у этих людей. Их сталинская жизнь воспитала. И послесоветская отчасти. Я помню, когда все это начиналось, тогда президент Крыма был Юрий Мешков. И Сергей Цеков, по-моему, был председатель, по-моему, Верховного Совета.
А так, это премьером вот... был, по-моему, этот экономист
Самый Евгений Сабуров.
Сабуров, да.
Да-да-да. Вот. Я помню эти времена прекрасно, по-моему, сколько тогда был один из руководителей Демпартии России, и они, многие из них, пытались встретиться с Николаем Ильичем Травкиным, тогдашним лидером. А тот отправлял их ко мне, мол, поговори там, вот, Юра Мешков приедет. Я говорю, кто такой? Ну, президент Крыма. Ну, я не помню, встречался я с ним лет, с Цековым точно встречался. И вот он тогда мне рисовал ужасные картины. Что где вернулись крымские татары. Пытаются отобрать земли. Ну, они не пытаются отобрать, они просто хотят вернуться там, откуда их согнали в свое время, вполне незаконно. С этими ужасными картинами он тут не только ко мне, я полагаю, я был, может быть, один из там тех людей, с кем он начинал, а дальше ходил по тогдашнему Верховному Совету и, судя по всему, вот, пытался подать, что вот тут помогите нам, нас там сейчас эти крымские татары сгонят с мест несчастных, защитите нас и все остальное. Эту вот эту вот версию, или этот миф, который тогда достаточно серьезно, в начале 90-х, по-моему, 91-й год был, он достаточно повлиял на некоторых наших тогдашних политиков, не буду их называть, может быть, даже отчасти на Бориса Николаевича Ельцина, который мог снимать трубки, звонить тогдашнему господину Шушкевичу, или кто там был, не Шушкевичу, тут Кравчук.
Да, там был Кравчук.
Да, Кравчук, и говорил ты там, давай, не очень-то, помоги, а то мы сейчас я такую автономию устроим в этом Крыму. То есть тут вот целый сгусток противоречий и отчасти неопытности тогдашней российской власти. Можно было ее простить за то, что было отнюдь не до Крыма тогда, Российской Федерации. Но если бы сейчас отмотать пленку назад, наверное, можно было бы найти общий язык и с тогдашним крымским руководством, которое недолго, слава богу, просидело, и Мешков, и Цеков. Цеков, по-моему, сейчас член Совета Федерации от Крыма. Вот. Найти какую-то удобоваримую формулу, чтобы крымские татары получили свою автономию, пусть национальную автономию на Крымском полуострове. Не пошли на это, в результате болезнь осталась, она не рассосалась. А сейчас нынешние действия только усугубляют эту болезнь, эту трагедию, в общем-то, совершенно нормального народа, который гордится своими историческими корнями, своей землей обетованной, откуда он вышел родом.
Мустафет Джамилев, вопрос. Вот каких успехов удалось добиться вот за время, что ли, этой демократизации? Я знаю, что несколько школ удалось создать на крымско-татарском языке и чуть-чуть восстановить права на землю. Напомните, вот как начинался этот процесс, который вроде бы позитивно пошел. Вам слово, Мустафа.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать по поводу того, что идея запрета Крыма могла родиться там не у Путина, а в головке этой мадам Поклонской. Это абсолютно неверно. А Богдан Поклонская, по вот, рассказам многих, это девица с интеллектом примерно так восьмиклассницы. Да, собственно говоря, можно проследить, как она иногда выступает там и сказывается по телевизору без бумажки. Сразу можно понять, с кем мы имеем дело. Она шага не сделает без того, чтобы не получить инструкции на свои. Там главная сила на территории оккупированного Крыма – это ФСБ. Там достаточно щелчка, и там указки, и она побежит, куда ей скажут. Поэтому переоценивать ее роль этой мадам вряд ли стоит. Но вообще, задаешься вопросом, действительно, для чего такие глупости делает, в частности, руководство России? Ведь не только же запрет Меджлиса. Если не исходить из интересов Российской Федерации, то вообще входить в Крым было большой глупостью. Большой глупостью была вот эта война с Украиной. Это такой ущерб, и в результате чего вот эти санкции. И такого ущерба, по-моему, ну, никто не смог бы сделать. И сейчас прямо на Западе говорят, что в истории России не было еще такого руководителя страны, который приносил бы столько вреда своему государству. А теперь по конкретно вашему вопросу. У нас складывалось все очень трудно. У нас в Украине тоже было нелегко. Не потому, что Украина в целом не хотела решения нашей проблемы. Просто здесь очень многие политические силы, есть такой конгломерат. Мы ведь все время на выборах поддерживали демократические силы. А демократические силы практически никогда не были у власти, за исключением некоторых коротких периодов. И основная власть на территории автономии, это была в руках русскоязычного пророссийского настроенного большинства. Сейчас это же и большинство в той или иной мере сейчас прислуживает оккупантам. У нас были очень большие земельные проблемы. Крымские татары, скажем, несмотря на то, что они представляли где-то 14% населения полуострова, в структурах власти, в зависимости от того, какая это структура, от нуля до где-то 2,5-3%. То есть дискриминация на своей родной земле 4-5 раз. Например, в службе безопасности, где было вот сейчас, узнаем цифру, где-то 2300 работников, ни одного крымского татарина. В прокуратуре где-то 0,5%. Ну, такая вот структура, ни одного судьи. Или все такое было. Но, тем не менее, Украина это было там демократическое государство, можно было как-то отстаивать свои права. С большими трудностями мы постепенно, да, шаг за шагом отваивали. Если, скажем, вот 14% крымских татар с большим трудом нам удалось на своем родном языке открыть 14 школ. А этнические украинцы, они не столь организованы. И хотя они составляли 23 или 25% населения полуострова, у них всего было 7 школ. Все зависело от того, насколько активны были. Нам помогала наша организованность. И земельные проблемы сейчас... Вот, а в том числе вот это Поклонская говорит, вот за все эти годы Меджлис не решил земельных проблем крымских татар. Позвольте, как будто у Меджлиса была какая-то возможность там давать распоряжение выделять земли. Меджлис только организовал протестные акции с требованием выделения земли. И, слава богу, хоть чего-то там мы добивались. Но все же было в руках той же самой власти, которая сейчас опять же вернулась уже с помощью кремлевских штыков. Так вот примерно я бы сказал.
Спасибо, Мустафа. Давайте послушаем Айдера Муждабаева, который отмечает, что настроение у людей в Крыму подавленное.
Настроение народа подавленное. Все понимают. В такой ситуации крымские татары, наверное, были только в момент депортации, когда любой солдат мог ткнуть их прикладом, выстрелить в любого человека и так далее. И здесь. Ты можешь не быть активистом даже, это не имеет значения. Ты можешь не понравиться соседу, ты можешь не понравиться коллеге по работе, твой магазинчик там какой-нибудь, можешь не понравиться конкуренты. Все, уже ничего не нужно. Ты крымский татарин, то достаточно, чтобы на тебя написать донос и какой-нибудь свидетель скажет, что ты там полагаешься на чувство жизни. Еще, понятно, такая социальная проблема возникает в связи с этим. Дело в том, что там будут происходить процессы, которые нам хорошо знакомы по нацистской Германии, по Советскому Союзу во времен Сталина, когда людей, таких, которые могут попасть под репрессии, будут шарахаться, как от прокаженных. Но так как все крымские татары могут социально стать жертвами репрессии, и это очевидно для всех в Крыму, с крымскими татарами будут меньше общаться, будут говорить своим детям, чтобы они не ходили туда в гости на всякий случай, и сами не будут ходить. Будут мало разговаривать, будут относиться к прокаженным. Потому что, знаете, завтра там, ты сегодня общаешься с крымскими татарами, а завтра он окажет, что он экстремист, террорист, член ИГИЛ.
Валерий Алексеевич, вот мы помним, что в Болгарии и в некоторых республиках Югославии там был такой специальный процесс вот славянизации, там все тюркские имена заменяли на славянские, чтобы как-то размыть эту вот саму национальность, память о турецком владычестве. Может ли такое теперь Кремль и нечто подобное организовать против крымских татар?
Ну, тут в нашей стране трудно чего-то не предполагать. Мало ли чего, какому в голову придет министру, чтобы доказать свою преданность, он может придумать и это, кто их знает. Поэтому не хотелось бы, чтобы вот до этого дошли. И так шишек себе набили. Будь здоров, что пальцем у виска многие крутят, когда смотрят на политику нашего государства в той же Европе и в других странах. Поэтому до этого, я надеюсь, все-таки дело не дойдет, но попытки могут быть. Ретивых чиновников, желающих сделать себе политическую карьеру, не менее блестящую, в кавычках, чем у госпожи Поклонской, которую, знаете, никто не знал 2 года назад, а теперь она уже чуть ли не в Государственную Думу собралась аж без этого, как без праймарис. Вот. Поэтому, я думаю, может быть, было бы неплохо политическую карьеру в Государственной Думе мало кто сделал. Я видел, как ходил тоже Александр Иванович Лебедь, когда стал депутатом Госдумы, царствие его небесное, но он не был никому не интересен, так и госпожа Поклонская. Может быть, там какой-то более толерантный появится человек. Но это уже не наши проблемы. Вот. А что касается возможностей попыток пытаться русифицировать вот эту часть крымских татар, которые в силу разных причин начали сотрудничать с властью. Я тут с Джамилевым, конечно же, просто напомню, что есть один крымский татарин, вице-премьер, по-моему, в правительстве Крыма. Вот. Ну, пошел человек работать. Да ради бога. Ну, ты тогда, хоть если работаешь там, ты работаешь на благо, в том числе и крымского татарского народа. Ему что, нравится подобного рода акции по поводу запрета вот этого Меджлиса? Наверное, мог бы сделать какой-то более демонстративный шаг и уйти из состава руководства Крыма. Ну, видать, кишка слаба, не знаю почему. Поэтому подобного рода вещи. Я все-таки вижу вот в этой глупости, откровенной глупости, расколоть крымских татар на несколько кусков, и нам, обычным гражданам, через известные каналы, в известных программах показывают, что вот где все они тут за Путина, все они тут за Кремль, за его многонациональную миролюбивую политику, как раньше это говорили. А что там какие-то есть маргиналы в лице Меджлиса, господина Джамилева, дай бог ему здоровья, Чубарова и прочих людей, которые находятся уже не в Крыму, к сожалению, вынуждены оттуда были уехать. С насиженных мест согнали людей. Вот. Поэтому вот это будет. К этому надо быть готовым, в том числе и руководителем Минжлиса. А организационно, я думаю, всегда можно придумать иную форму. Тем более тут Муждабаев, он же совершенно верно подметил. Нет в Минюсте регистрации Минжлиса крымско-татарского народа. Нет. Нет такой организации. Как вы можете запретить то, чего нет? Значит, люди придумают иную форму. Могут, по крайней мере, с тем, чтобы никто их, так сказать, не запрещал их деятельность. Общественную деятельность, деятельность, связанную с воспитанием людей, своих детей, с сохранением своих обычаев, языка, обучения и так далее. Поэтому тут, конечно же, приходится, видимо, достаточно немногим людям, жителям Крыма, которые считают себя крымскими татарами. Очень непросто. Мы это видим по другим тенденциям, которые очень четко теперь просматриваются в нашей внутренней политике. Но я не понимаю руководство России, им-то это зачем? Вам что, шишек мало вы набили? Вы еще хотите теперь поссориться с исламским миром окончательно и бесповоротно, а потом тут бед натворили, а потом надо бежать в Саудовскую Аравию. Ребят, давайте как-нибудь там сократим объем нефти. Вы что-нибудь одно выбираете, в конце концов. Ну, сколько можно вот эту вот глупость смотреть? Я давно живу на белом свете. Видел всяких руководителей, и глупости там тоже были. Но было хоть какие-то рациональные зерно в поведении там с той же кукурузой Никиты Сергеевича или там с чем-то еще, что делал Леонид Ильич Брежнев. Здесь я не вижу рациональности. Одна иррациональность, одни эмоции, одно желание угодить верховному царю. Ну, а дальше-то? Ну, дальше хоть на шаг бы вперед посмотреть, что дальше будет. Поэтому, откровенно говоря, вот это непонятно и противно наблюдать.
Вопрос Мустафе Джамиле. Вот мы помним, что даже сталинские палачи, что ли, хватило у них, но если не мудрости, то здравого смысла, вот, одного оставить героя крымско-татарского народа, по-моему, Ахметхана Султана, летчика, и то он потом погиб загадочной смертью. А сейчас вот практически расправились со всеми моральными авторитетами, ведь вы же никто не можете вернуться на свою даже историческую родину. Вам слово, Мустафа.
Нет, ума Сталина не хватило Ахметхана Султана оставить в Крыму. Потом он в то время жил в Москве, соответственно закону, поскольку он герой Советского Союза, ему поставили бюст и сказали, что он может жить. Но Ахметхан Султан сказал: без народа, что мне там делать? И он не переезжал. Я по поводу того, что перспективы русификации населенных пунктов Крыма. Так это уже было сделано с Сталином, там русифицировать нечего. Все там уже русское. Сейчас речь идет, я думаю, мы в ближайшее время, Украина примет закон о восстановлении исторической топонимики. Мы уже в плане декоммунизации где-то 67 населенных пунктов Крыма переименовываем. И на всех картах мира будут те поселки, которые будут приняты Верховной Радой Украины. Потому что юридически Крым является составной частью украинского государства. Второй вопрос.
Сейчас даже всех моральных авторитетов-то практически вытеснили из республики.
Ну, тактика России изначально была такая: купить Меджлис. Ну, этим был, собственно говоря, вызван приглашение меня в Москву. Это где-то 35-40 минут мы по телефону с Путиным говорили на эту тему. Горы обещаний, как мы счастливы там в Парайске живем в составе Российской Федерации. Но когда это не получилось, когда мы сказали, что для начала выведите свои войска с нашей территории, а если хотите оказывать помощь, насадите за стол переговоры с нашим руководством, то уже, конечно, атмосфера сменилась. И тактика была, конечно, в первую очередь выдворить тех, кто с их точки зрения наиболее, так скажем, может влиять на настроение людей, возглавлять какие-то движения протестные. Да и вообще сейчас политика России сводится к тому, чтобы вытеснить крымских татар, как это было во времена первой оккупации Екатерины II. Тогда что же, не было эшелонов, они депортировали, а отнимали земли, надругались, и в результате многие крымские татары покидали свои земли и переселялись в Османскую империю. Сейчас в Турции где-то 10 раз больше крымских татар, чем в самом Крыму. И сейчас вот эта политика интенсивно продолжается. Вот эти факты похищения и убийств людей. Вот мы прослеживаем, кого они похищают и убивают. Это не обязательно активисты национального движения. У людей создается вот такое вот впечатление, что никто не гарантирован. И причем не только вот не расследуются вот эти факты убийства, и даже используется как козырь. Скажем, когда допрашивают кого-то из членов Меджлиса или активистов национального движения в нынешнем Крыму, если тот держится достойно, ему говорят, а ты не боишься стать исчезновенцем? Или ты не боишься, что завтра твои дети могут исчезнуть? То есть практикуется то, что даже при Сталине это не делалось. Да, при Сталине там инакомыслящих убивали, расстреливали. Но так, чтобы открыто сказать, что мы там завтра вот твоих детей пройдем, если ты не будешь вести себя. Но это редко там практиковалось. Сейчас возродилось все, что там самые мрачные годы советской власти было. И несмотря на неоднократные призывы Меджлиса к своему народу держаться и не покидать родину, на сегодняшний день, по нашим оценкам, где-то 15-17 тысяч крымских татар уже покинули. Они в материковой части Украины.
Спасибо, Мустафа. Журналист Эдер Муждабаев поражен равнодушием российского общества.
Не поражает пассивность российского общества, которое само уже находится на грани тотальных репрессий. Меня поражает равнодушие российской общественности, в том числе так называемой либеральной. Меня все это поражает и грустно удивляет. Мне кажется, никакие уроки не извлечены. И точно так же, как либеральные немцы спокойно смотрели на начало репрессий против евреев, когда запрещали еврейские организации, когда только были первые голоса о том, что там евреи нам вредят, давайте мы там это закроем, мы это запретим, они не такие, сякие. Многие молчали, и многие журналисты молчали, многие общественные деятели молчали. Ну, до чего это молчание довело, можно не вспоминать. Я думаю, что и здесь молчание, в данном случае, о том, что творит российскими татарами, я расцениваю как знак согласия с этой политикой, еще как потрясающая трусость, которую невозможно объяснить ничем, кроме малодушия и равнодушия.
Да, вот, Валерий Алексеевич, помните, на Совете по правам человека при президенте только Николай Сванидзе вот набрался смелости и спросил про вот эти исчезновения крымских татар, что уже 9 человек к тому времени, это, по-моему, было осенью прошедшей, а больше никто даже и не поднимает этот вопрос перед властями, перед Кремлем.
Да, к сожалению, это так. Так получается, что либо это никому не интересно из тех людей, журналистов и правозащитного движения, либо они занимаются своими делами, а до крымских татар им дела, говорится, нет. Я вот в связи с нашей темой о чем сейчас подумал. Вот вроде бы спокойная республика Татарстан в национальном плане. Хотя начало 90-х там все бурлило. Бурлило не меньше, чем в Чечне, и только там благодаря Шаймиеву все-таки удалось как-то не допустить до последнего времени. Но недавно я просто слушал одну новость по одному из радиоканалов. Татарский общественный центр, есть такой, достаточно националистический в Татарстане, он долго о себе не напоминал, а тут решил, что называть там, уж не помню какой-то, то ли объект, то ли город, то ли улицу в честь какого-то там русского, какое-то русское название, не стоит, и сейчас начинает поднимать вопрос о том, что надо дать этому татарское имя. Может быть, но я не связываю, может быть, тут...
Станция метро, метро они хотят все переименовать.
Да, вот Казанское метро. Хорошо, что вы напомнили. Может быть, это не так страшно, но сам факт, что подобного отношения к гражданам или к тем организациям, которые исповедуют ислам, которые якобы считаются российской территорией, как считает Крым нашей власти и большинство общества, может вольно или невольно подвигнуть вот эти вот националистические течения в тех республиках, где ислам доминирует. Я хотел бы очень ошибиться, но боюсь, что такая опасность, она может возникнуть. Именно вот это. А, вы наших там обижаете, тогда давайте вот станцию метро. Так назовем, а не так. А дальше, это же национализм вещь такая, она из ничего возникает. на пустом месте, казалось бы. И вот могут вот эти вот, то, что вроде бы сейчас кажется достаточно умиротворенным, будь то в Татарстане, еще в других республиках, ну, кто его знает. Искры порой бывает достаточно, чтобы полыхнуло то, что мы наблюдаем порой и между Арменией и Азербайджаном, и не приведи Господи, если я окажусь прав. Но, тем не менее, мне кажется, подобного рода действиями, вольно или невольно, наша власть может вот эти процессы обострить.
Мустафа Джамилева, вопрос. Я знаю, что вы не признаете территориальных изменений, произошедших за последние два года, но вот сейчас кто, по-вашему, мог бы как-то вам помогать, влиять на ситуацию? Может быть, московская хельсинская группа, или вы по-прежнему равняетесь на правозащитников украинских? Вам слово, Мустафа.
Ну, во-первых, я по поводу Татарстана. Знаете, Татарстан хотели использовать в качестве посредника. Первые дни оккупации президент Татарстана Минниханов, да не приличие, часто приезжал в Крым, чтобы нас уговорить, говорить, что там как вот хорошо, что теперь Российская Федерация, будем вместе. А когда все им разъяснили, что эта позиция для нас неприемлема, и власти увидели, что никакого толка от этого посредничества нет, и даже вред какой-то, потому что татарские эмиссары из Татарстана почему-то уже стали рассуждать не совсем по-русски, их уже отстранили. Если вы сейчас заметите, там визитеры из Татарстана практически нет. В основном сейчас визитеры – это сотрудники ФСБ. Так, вот очень много возникает вопрос, как защитить права крымских татар. Ну, я об этом выступал и в Страсбурге, в парламентской ассамблее Совета Европы, и Совета Безопасности недавно, месяц назад, точнее, 18 марта. Там защитить права крымских татар невозможно в оккупационном состоянии. Потому что само российское государство – это тоталитарное, где отсутствует демократический свобод. И в оккупированной территории они, конечно, не будут создавать какой-то демократический анклав, демократический остров. Будет все на хуже, будет все в Москве. Поэтому единственный путь защиты прав – это приложить все усилия для того, чтобы агрессор, оккупант покинул нашу территорию. Другого выхода я просто не вижу. Но мы признательны, конечно. Вот было недавно заявление Касьянова о том, что Крым так или иначе будет возвращен. А потом мне из Москвы звонили, говорили, да, что отбирается на этого Касьянова, потому что если выборы, он наберет не больше 7-8% голосов. А я говорю, вот это здорово. А то тут есть такая пропаганда, как будто бы все москвичи, все эти россияне – это ватники. Оказывается, все-таки 7-8% нормальных людей есть у нас. И, слава богу, хоть какой-то есть прослойка, которая понимает, что к чему, и руководствуется интересами народа, а не какими-то шовинистическими амбициями. Но, конечно, печально, что большинство радуется тому, что вот у них руководство такое бандитское, что оно охватило часть другой территории другой страны. Это очень печально. Это трагично и для самой России, потому что это гибельно. Это оккупацию никто никогда признавать не будет. Крым, там нет перспективы не только для крымско-татарского народа, но и для всего населения. Это дотационный будет регион, он будет загнивающий. Даже российские экономисты подсчитали, что каждый год содержать Крым даже в таком депрессивном состоянии, как он сейчас, будет обходиться 4-5 миллиардов долларов российскому бюджету. Поэтому я опять повторяю, что единственный путь – это восстановление международного права и уход оккупации нашей территории.
А вы можете признать юрисдикцию Страсбургского суда по правам человека и ПАСЭ? Или вы не хотите вот как вообще признавать, что ваши права нарушаются на территории России теперь? Мустафа, вам слово.
Нет, разумеется, мы обращаемся, будем обращаться. Есть решение Страсбургского суда по некоторым отдельным вопросам, но Россия же не выполняет. Она не выполняет даже, нарушает даже собственное законодательство. Ну вот, скажем, в связи с запретной жизнью. Ну хорошо, они там начали так называемый процесс. А обвинение состоит из где-то 650 страниц, в основном выдержки из моих, там Чубарова и других членов Меджлиса, о том, что мы не признаем оккупацию, мы требуем вывода иностранных войск с нашей территории. И на этом основании говорится, что мы покушаемся на территориальную целостность Российской Федерации, создаем угрозу безопасности Российской Федерации. Так вот, еще не закончился процесс, еще не зачитано решение так называемого суда, а уже Министерство юстиции вносит Меджлис как свой список запрещенных экстремистских организаций. Ну, где тут логика? И вы же недавно знаете, было принято решение, что Россия может не выполнять решение международного суда инстанции, в том числе Страсбургского суда, Европейского суда по правам человека, если они противоречат интересам России. Так какого черта вы тогда входили в этот Европейский союз? Там твердо была обязанность, что вы будете выполнять решение Евросовета и Европейского суда. Ну вот, никакой логики. Мы, разумеется, признаем и будем признавать решение Европейского суда.
Да, мы знаем, что не согласился Конституционный суд, чтобы можно было голосовать заключенным. А, Мустафа, а сколько сейчас у вас из ваших единомышленников политзаключенных уже сейчас в российских местах заключения?
Ну, в общей сложности у нас 13 человек. Там три категории заключенных. Одна категория – это по религиозным соображениям. Хотя ничего они там, скажем, экстремистского не совершали, только потому, что они там находили у них литературу какую-то, с точки зрения Российской Федерации, называется запрещенным экстремистским. А вторая группа – это те, которые встречали меня 3 мая 2014 года, оказывается, незаконно там перешли границу. С точки зрения международного права тоже это не граница, они переходили с одной части Украины в другую. И в результате чего там у них были стычки с ОМОНовцами. И третье, самое интересное, это то, что по которой сидит, кстати, и первый заместитель Меджлиса Крымско-Татарского народа Ряхтен Чингоз, это митинг 26 февраля 2014 года, если это до так называемой аннексии, до еще оккупации, до еще так называемого референдума, о том, что крымские татары выступали против попыток союзнических сепаратистских сил в Крыму с инициативой к присоединению к России. Вот, казалось бы, вот этот митинг 26 февраля они расценивают как несанкционированный, незаконный. Стоп, подождите, 26 февраля мы что, должны были санкции украсить не в Крыму на проведение своего митинга? Они действовали соответственно украинским законодательством. Там не надо было брать разрешение на то, чтобы проводить этот митинг. Ну вот, по таким абсурдным обвинениям сейчас Ахтему Чингозу грозит где-то до 15-20 лет лишения свободы. За то, что он считает, что будто бы организован этот митинг против присоединения к России. И самое главное, обстановка террора. Вот в общей сложности на сегодняшний день, по-моему, нам уже счет потеряли. Где-то, я считал, до конца года, прошлого года было где-то 200 с лишним обысков. В домах, школах, мечетях крымских татар. Но это где-то 95-96% это обыски в домах и школах в жилищах крымских татар.
Спасибо, да, Мустафа. Ну, мы ожидаем, что будет в очередной раз запрещенный день памяти депортации. Некоторые горячие головы считают, что и могут и Пушкина запретить, и поэму «Бахчисарайский фонтан», и упоминание династии Гиреев.
Тут только дай волю.
Спасибо большое, да. О судьбе крымских татар, трагической, повторении трагедии, мы говорили сегодня в прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также программа «Андрей Трухан», продюсеры Марк Штирман и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».